Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 1 декабря 2012 года. Заслуга каббалистов прошлого. Вопрос. Что значит, каббалисты передавали свет людям? Ведь они просто меняли свое восприятие. Ответ. Каббалисты – это люди, которые проходят махсом, включаются в высшую систему управления и своими желаниями исправиться привносят в эту систему свою активность. Мы изучаем это в системе высших миров, которая находится в пассивном состоянии и работает как бы на холостом ходу. В ней есть только свет хасадим. А когда туда включаются наши исправленные эгоистические свойства, то в ней появляется свет хухма, и система начинает работать. Как будто ты даешь газ в машине, и мотор начинает работать не на холостых оборотах, а выше их. То же самое и здесь. Поэтому исправившие себя каббалисты, будучи частями всей системы и нашей, и высшей, добавили в эту систему свой свет. На свои исправленные эгоистические желания они добавили свет хухма, и поэтому вся система уже работает на других оборотах. То есть она уже способна в состоянии принять нас, обработать нас и включить в себя. В этом их заслуга. Точно так же действуем сегодня и мы. Исправляя себя, мы в общем делаем то же самое для следующих поколений, идущих за нами. И так постепенно все-все друг за другом. Поэтому и происходит исправление мира от легких эгоистических свойств к тяжелым. И люди, которые придут в каббалу, то есть к исправлению себя через несколько лет, будут намного эгоистичнее, чем мы. Но мы уже подготовим для них почву, притягивая свет в систему миров, которая без нас работала бы только на свет хасадим, то есть была бы в малом состоянии, в состоянии катнут. Из виртуального урока 18 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Объять необъятное. Вопрос. Разве наша мировая группа еще не пробила железную стену, которая отделяет нас и весь мир от каббалы? Ответ. Дело в том, что пробить железную стену значит обрести свойство полной отдачи. Спросите себя, находитесь ли вы уже в этом? Среди нас есть люди, которые уже действительно пробивают эту стену, есть, которые пробили, есть, кто находится на пути к ней, ближе и дальше. Каждый из нас должен чувствовать себя так, как будто ему осталось одно усилие, чтобы пробить железную стену. За ней существует множество других ступеней, и каждый раз человек будет чувствовать, будто он опять пробивает ее. Но все последующие ступени идут внутри этой духовной лестницы, внутри высшего мира, уже в свойстве отдачи. От маленькой отдачи к большей и к большей, и в соответствии с этим раскрывается все больший объем и все более внутренние связи всего мира и себя вместе с ним. Человек ощущает себя вмещающим весь мир. На самом деле все находится внутри нас. Иногда, когда ты смотришь ночью на звездное небо, у тебя вдруг возникает желание, чтобы все это было в тебе, хочется все это объять. На самом деле это все ты, и в итоге ты ощущаешь в себе не только звезды, ведь это очень маленькая часть нашего мира, а все мироздание, не говоря уже о высшем мире. Из виртуального урока 18 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Вооружиться намерением. В начале каждого урока, каждого действия с товарищами в группе, человек должен дать себе четкий ответ на вопрос, для чего он изучает каббалу. Желает ли он действительно притянуть на себя высший свет, который бы изменил его, перевел бы от эгоистического свойства получения ради себя к свойству отдачи, к тому, чтобы он смог доставлять наслаждение другим. От настроя человека на результат обучения зависит и сам результат. Поэтому сказано, что самое главное, как мы начинаем изучать каббалу, перед занятиями обязательно должно быть намерение. Я должен заранее очень серьезно подготовиться к утреннему уроку или к любому другому действию. Даже когда я иду с товарищами на трапезу, я должен четко настроить себя, что я делаю во время трапезы. У Рабаша было запрещено разговаривать во время трапез, чтобы не мешать намерению. Чтобы человек сосредотачивался на том, о чем он должен думать, чтобы он был в большом внутреннем напряжении, для чего я все это делаю. Сейчас я произвожу с товарищами какое-то действие. Это может быть трапеза или любое иное мероприятие, занятие или семинар, неважно что. Любая наша общая работа, сопровождающаяся намерением, имеет огромную эффективность в личном и общем продвижении. Поэтому прежде чем приступить к занятиям, человек обязан вооружиться намерением, для чего он это делает. И ни в коем случае не забывать об этом во время занятий. Потому что именно групповые занятия являются самым эффективным способом приближения, притяжения высшего исправляющего света, и нет другого более эффективного момента в нашей жизни, чем групповые занятия. Мы должны обязательно помнить об этом. Каждый день, хотя бы за 15 минут до занятий, нужно максимально сконцентрироваться на намерении. Возьмите бумажку и напишите на ней свои мысли. Для чего я занимаюсь? Чего я хочу от занятий? Почему мне нужна эта группа? Какие должны быть у меня намерения? Что именно исправляет меня? Что дает мне высший свет? Какие свойства? К чему я должен прийти? Что я должен при этом ощутить? Для чего и для кого я это делаю? И так далее. То есть все эти вопросы должны быть хотя бы немного выяснены перед занятиями, и тогда в мере вашей внутренней концентрации, желательно даже внутренней боли, на вас будет нисходить высший свет. Но опять-таки, самая хорошая подготовка – это когда вы несколько минут перед занятиями устремляетесь вместе с товарищами к взаимной связи, взаимной отдаче, взаимной любви друг к другу. И если вам очень повезет, то вы почувствуете, насколько вы взаимно отталкиваетесь друг от друга, ничего не желаете и начинаете ощущать между собой беспричинную ненависть. Вот тогда высший свет будет действовать на вас самым наилучшим, эффективным, оптимальным образом, потому что беспричинная ненависть, которую вы ощутите, это и есть наш настоящий истинный эгоизм. Из виртуального урока 18 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Раскрыть ядовитую ложь эгоизма. Вопрос. Как мне проверить, что учеба не служит мне смертельным ядом? Ответ. До состояния, когда учеба становится смертельным ядом, еще надо дойти. Для этого я должен раскрыть, что нахожусь внутри своего эгоизма и ненавижу всех, включая Творца. Я вижу, что не хочу ни с кем соединяться и никому отдавать. Но я знаю, что такова цель творения, которой я обязан достичь. То есть я уже раскрываю две линии, противоречащие друг другу. При внутреннем понимании необходимости достичь отдачи, мне одновременно раскрывается, что моя природа противоположна этому. Тогда я и обнаруживаю, что это смертельный яд. Я должен выяснить, что получение ради себя и использование ближнего означает для меня смерть. Я смотрю на лица товарищей и понимаю, что хочу использовать всех. Я хочу быть умнее всех, красивее всех, сильнее всех, успешнее всех. И если бы я так не подходил к каждому, то вообще бы его не чувствовал и не видел, что он существует в мире. Я не распознал бы его своими органами чувств, потому что за зрением стоит мой эгоизм. И если я не собираюсь использовать человека для какой-то своей пользы, то я его вообще не вижу. Он для меня не существует. Потому эта высокая ступень, если я раскрыл, что нахожусь в состоянии его лишма и хочу использовать всех, но понимаю, что это смертельный яд, то есть противоположно тому, что должно быть. Ведь я хочу правды, а существую в этой лжи. Это следствие большого света, который приходит к человеку и высвечивает ему его истинное испорченное состояние, позволяя его понять. Из урока по предисловию к учению о 10 сферот 28 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Освящение Луны. Подъем Малхут в Бину называется освящением, благословением Луны. Это означает обретение веры, благодаря которой человек должен благословить свою работу выше разума. Он понимает, что нельзя работать со своими получающими желаниями, а вся работа должна вестись в желаниях отдачи. Но у него пока нет желания отдачи, он даже не понимает, что это такое. Поэтому Творец указывает ему пальцем: «Смотри, вот эта форма отдачи». То есть человек постепенно начинает раскрывать форму отдачи и понимает, что именно она желанная. А до этого он не мог ее ни раскрыть, ни оценить, ни представить себе. Ведь то, что мы называем отдачей в нашем мире, это не отдача, а скрытое получение, лживый альтруизм. Можно не сомневаться, что пока человеком правит его эгоистическое желание, он должен извлекать какое-то наслаждение из своих действий, иначе не сможет даже пошевелиться. Наполняя ближнего, он обязан чувствовать от этого какую-то выгоду. Либо этот ближний будет ему дороже себя самого, потому что он чувствует к нему природную, естественную любовь, как мать, готовая все сделать для своего младенца, либо мы настолько связаны, что польза другого неотделима от моей собственной, либо мною руководит страх. Движущим мотивом может быть или выгода, дополнительный выигрыш, или стремление сократить свои страдания. Это тоже ощущается как эгоистический выигрыш и обычно даже еще более важный, чем наслаждение. Я могу чувствовать выигрыш от приобретения, а также от того, что избежал проигрыша. И во втором случае моя радость гораздо больше. Человек может найти на дороге купюру в $100, обрадоваться и быстро забыть. Но если он потерял свои $100, он будет переживать гораздо больше, чем при находке. Ведь это все равно, что оторвать от себя. Поэтому нужно понять, что сила веры находится выше нашего желания и обретается в два этапа. Сначала на желания, которые работают относительно выигрыша, и потом на те, в которых ощущается потеря. Все наше желание делится на две части. Уровни нулевой, первый, второй, которые называются Гальгальта и Инаем, и третий, четвертый уровень – Ахаб. Поэтому отдача сначала осуществляется в отдающих желаниях, а потом и в получающих. И понятно, что работать ради отдачи в получающих желаниях – это гораздо труднее, ведь человек при этом ощущает насущную потерю. Он мог бы получить в эти желания наслаждение напрямую, а теперь наоборот собирается отдавать именно за счет этих желаний. Выходит, что для его эгоизма это двойной проигрыш. Но он освещает себя, то есть приобретает свойства отдачи и так продвигается, пока не удостаивается освещения Луны, когда свойство отдачи становится для него святым. Сам он не может светить, словно луна, но светит в той мере, насколько прилепляется за счет силы веры к высшей силе, к источнику света, к солнцу. Благодаря этому освещается луна. Луна – это как бы та же самая земля, которая не способна породить никакой свет, но преданно присоединяется к солнцу поверх земной поверхности, а потому начинает светить. Это не ее собственный свет, но она светит за счет того, что ничего не получает для себя, а только для того, чтобы светить другим. Из урока по статье Рабаша 30 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Единство братьев – лучший подарок для отца. Вопрос. Что превращает все наши молитвы в одну? Как нам вместе попросить одного? Ответ. Для этого надо раз за разом выявлять для себя, что в одиночку взмолиться невозможно. Такая молитва не принимается. Ведь цель в том, чтобы получающее желание собралось в одно целое с единым намерением, как и раньше. Единство царило, пока разбиение не внесло в каждую крупицу получающего желания намерение на отдачу. Теперь намерение это разбито и подчинено власти эгоизма. Однако тем самым возникла связь между двумя желаниями – получающим и дающим. Их словно перемешали между собой, и они могут быть вместе. Однако эта связь поднимает вопрос, как надо работать, как проводить анализ, учитывая, что оба желания находятся в тебе. Ведь ты должен обработать не свой личный надел. Исправление не в том, чтобы дающее желание воцарилось над получающим, а в том, чтобы после разбиения получающие желания объединились посредством дающих. У нас есть склонность работать в одиночку. Я готов выполнить все требования Творца. Он хочет, чтобы я отдавал, я отдаю. Он хочет, чтобы я слился с Ним, я сливаюсь. В своих личных желаниях я готов на все. Только скажите, что надо делать? Однако объединиться с другими посредством свойств отдачи, которые ты приобрел при разбиении, это нет. А между тем, Творец наслаждается именно твоим действием, направленным на объединение. Ведь тогда ты используешь его силу, и вместо того, чтобы ненавидеть других, любишь их. Тем самым ты развиваешь себя навстречу силе любви, желая уподобиться Творцу, хотя как будто бы не имеешь с ним отношений. Ты намереваешься доставить ему в итоге удовольствие, однако само действие осуществляется между нами. Такое единство с товарищами и есть удовольствие Творца. Мы состоим из получающих желаний, которые жаждут наполнения, а также из дающих, которые ищут возможности заработать на отдаче ближнему, использовать его более хитроумным способом. И ты должен обратить все это в противоположность, так, чтобы объединиться с ближним, как один человек с одним сердцем. Ты налаживаешь связь с товарищами, желая доставить ему удовольствие. И если при этом в своем получающем желании ты уподобляешься ему, то добиваешься желаемого. Ребенок, которого он создал и подготовил, наконец-то хочет стать таким же, как отец, хочет быть самостоятельным, подобным ему в своих действиях. Ты ничего не можешь и не должен давать Творцу, кроме этого наслаждения, когда растешь, объединяясь с другими. Из урока по книге Зоар 30 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Нужны новые правила экономики. Мнение. Андрей Скребнев, генеральный директор инвестиционной компании «Прогресс Капитал». Чего мы ждем? Разрешение долгового кризиса в Европе, когда у Греции будет достаточно заемных денег, чтобы отдать прежние долги, чтобы у Испании заработала экономика, которая позволила бы создать миллионы рабочих мест, чтобы Италия не пошла по пути Испании и Греции, чтобы смогла расплатиться с текущими долгами. Представим, что это уже случилось. Мировая экономика похожа на наркомана, который живет от дозы к дозе наркотика программы количественного смягчения. Включение Европейским центральным банком печатного станка не в интересах Германии и Франции. А если бы это свершилось, как тогда быть с госдолгом США, который находится в их пенсионной и медицинской страховой системе и только растет? За 40 лет Америка наводнила долларовой массой экономики всего мира. Ныне существующая система основана исключительно на доверии к государствам, их способности сохранять веру в национальные валюты. Создаются ли в мире достаточно компаний, которые ведут за собой подрядчиков, рабочие места, сбыт, налоги? Нет. Нужна новая экономика с новой валютой, с отсутствием сырья, с альтернативной энергетикой. А пока нам придется довольствоваться умирающей экономикой уходящего поколения. Через что человечество должно пройти, чтобы измениться? Реплика. Человечество должно пройти через осознание необходимости измениться, как тяжело больной перед необходимостью решиться на драматические процедуры. Но осознание необходимости может прийти вследствие ударов болезни, а может быть осознанно еще до ее полного развития и болезненных симптомов, если человек исследует свое состояние, делает анализы и правильные выводы, не закрывая глаза и не обманывая себя. Кроме того, он трезво должен оценить обстановку и объективно, не слабохарактерно, принять решения во имя страны и мира, вопреки мелким временным выгодам. К сожалению, таких людей среди управляющих сегодня миром нет.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.